Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я вообще сейчас хочу начать тему, посвященную памяти. Памяти у человека, памяти духов и так далее. Но эта тема, она, во-первых, очень обширная. А во-вторых, я увидел, что... Вот мы с вами закончили рассмотрение 10 главы из книги Талка. И там, в принципе, не мешало бы вот привести еще... 13 глава как раз связана с этим предметом, но для этого надо закончить 11 главу, 12 мы уже с вами когда-то перевели и разбирали, так что сегодня я решил начать рассмотрение 11 главы, мы с ней тоже сегодня не закончим, уже когда я вернусь из поездки, тогда мы с вами к ней, так сказать, серьезно перейдем, а сегодня я хотел бы только начать ее рассмотрение. И мы, в принципе, предметы, которые в этой главе рассматриваются, с вами уже рассматривали до этого не раз. Я провел немало доктринальных занятий, именно посвященных на тому, что я извлек из первой части книги Талка «Духовное христианство». Но вот сейчас мы уже пройдем четко по тексту, и в процессе рассмотрения текста, ну, мы будем возвращаться к тому, что мы с вами не раз уже обсуждали, и... приводить это в порядок, систематизировать, выстраивать в единую систему. Так как вы помните, 10 глава была посвящена тому, что мир духовный и мир природный – это не разные какие-то пространственные протяженности, а это лишь способ восприятия одной и той же божественной реальности, которая есть Господь от вечности. И сегодня мы с вами начнем рассмотрение 11 главы из этой книги, которая у него там называется следующим образом. Сознание у человека есть его духом, а также и его миром духовным. Действия его телесные и его телесные чувственные ощущения – есть его миром природным. Меж этими мирами существует соотношение посредством соответствий. И состояние первого, или же мира духовного, представительствуемо соответствием посредством второго, или же мира природного. В предисловии, предпосланном этой главе, Талк говорит нам следующее. Для некоторых, свойственных защищать сугубо материалистические представления, чувственное полагаемо источником и источником сугубо единственным, из которого человек заимствует все свои помышления. И поскольку чувственное постижение может определять лишь качество природных предметностей, то и в представлении материалиста его или же человека мышление состоит не из чего иного. Соответственно, представлением материалиста пространство и время и все предметности, свойственные пространству и времени, все оные существуют совершенно независимо от его сознания. И именно в этом-то, согласно его представлениям, и состоит их реальность. И как бы для того, чтобы продемонстрировать свое представление об их реальности, он помещает своего Бога в оных обоих, или же в пространстве его времени, когда он определяет его, или же своего Бога, вездесущность, как некое такое всеобщее его присутствие в пространстве. и его вечность как бесконечное пребывание во времени. Подобного рода тенденции мышления, если им следуют, ведут или же к совершенно деструктивному атеизму, или же к соблазнам материализма. Оба каковых были явлены облаченными в покровы философии в писаниях Сведенборга. То есть, как мы с вами уже обсуждали это не раз, божественное творение создается божественным же наитием из внутреннего во внешнее. Хотя в восходящей последовательности существует видимость. Вообще все творение, как мы с вами уже разбирали, это фактически определенного рода видимость в божественном сознании. Но это в нисходящей последовательности, потому что ничего кроме Бога не существует. Но в восходящей последовательности это как бы видимость от видимости. Существует некая такая чувственная видимость, наличие материального мира, в котором формируемы материальные тела, и в этих материальных телах путем реакции на события, происходящие в этом материальном мире, в сознании, в мозгу формируется сознание, которое есть производным воздействия мира материального на внутренний мир сознания, чтобы под этим не понимать. Скажем, религиозные материалисты понимают под этим некий дух, который формируется внутри материального тела путем воздействия материальных обстоятельств жизни. Материалисты и тем более атеисты вообще предполагают, что существует только материя, а сознание они предполагают производным от этой материи, некой, так сказать, самоорганизации атомов, определенных структур. И в этом для них смысле, для них нет различия между, скажем так, материально существующим раствором поваренной соли и человеком, как общностью химических элементов, составляющих его тело. С их точки зрения, там разница лишь в сложности. Но, опять же, я говорю, вот эта самая крайняя точка, то есть атеистика материалистическая, она дополняется многочисленными точками зрения материалистов, вроде бы религиозных. И вот очень многие из религиозных материалистов с большим почтением относятся к Спинозе. Спиноза это как бы считается для них светочем. И вот тут Талб говорит, что Спиноза как раз является наиболее таким ярким представителем вот этого сугубо материалистического сознания, которое своего Бога помещает в ту же материю. В общем-то, любой язычник помещает своего Бога в материю, начиная от самых примитивных язычников, которые делают себе идола там из какой-нибудь древесной колоды или статуи, помещают и начинают ему молиться, кончая более продвинутыми язычниками, которые верят, что их боги обитают где-либо в материальном мире, как греки там на Олимпе, или же даже христианских материалистов, которые верят, что Христос остался в материальном мире, в своем теле, и продолжает вот, невидимо находиться в материальном мире среди нас, своим материальным телом. И даже в самой новой церкви таких заблуждений, к сожалению, немало. От, так сказать, более покрытых философскими рассуждениями и до самых примитивных, которые можно характеризовать как вот христианский материализм старого христианства. Потому что то, что они верят в то, что Бог воплотился в Иисуса Христа и материально присутствует в мире, порождает массу недоумений и противоречий в их сознании. Одно дело просто себе это придумать и в это верить, а другое дело, когда ты начинаешь пытаться понять, как же это могло произойти. И вот тут начинаются просто дикие безумия, когда люди пытаются как-то определить, каким-то образом Бог материально продолжает присутствовать в материи. И они извлекают для своего подтверждения вырванные из контекста места в латинском слове, но это делает их безумие лишь из видимости в сплошные заблуждения. Потому что на самом деле материальное присутствие Бога от вечности в мире природном есть определенного рода видимость. Это совершенно не отменяет, скажем, воплощение Творца в Господе Иисусе Христе вплоть до природных. Но природные, это опять же, как это было сказано в одной из книг латинского слова, что в Господе природное субстанционально. То есть оно вне времени, вне пространства и, соответственно, вне определенного рода изменений. То есть божественное природное, оно не материально. Мы с вами уже разбирали разницу, что такое материальное, что такое природное. В латинском слове вообще нет материального в том смысле, в каком его понимают материалисты. То есть некой такой отдельной, сосуществующей Богу от вечности субстанции. У нас на эту тему с вами было доктринальное занятие не так давно, где ясно было показано, что природное и материальное – это лишь различные, скажем так, аспекты последних начал сознания тварного. Природное более внутреннее, материальное более внешнее. И что в латинском слове нет и не может быть никакого такого материального, как отдельной субстанциональности, сосуществующей божественному от вечности. Но, к сожалению, в новой церкви очень многие не могут избавиться от вот этой материалистической идеи и часто выдают очень... Вот когда они пытаются понять, как же все это происходило, у них получаются, в общем-то, вещи совершенно дикие. Но вот если мы вернемся к тому же к Спинозе, то Спиноза продемонстрировал великолепное в своей философии, великолепный пример того, как философским путем веру, материалист веру в божественность может переводить в совершенно такой наглядный пантеизм. Как об этом говорит дальше латинское, как об этом говорит дальше Талк в своей книге «Истинное христианство». Поскольку он, или же Спиноза, был не способен поднять мышление свое над природой, то и Бог был для него лишь некой такой первичной, самосущностной и бесконечно протяженной субстанцией. И отсюда он верил, что эта субстанция обладает могуществом обращать себя во все те совершенно ощутимые явления, из которых и состоит мир природный. Более полное определение того, что он решил называть Богом и природой, не может быть более ясно выражено, нежели это было въявлено в его псевдофилософском пантеизме, в представлении которого Бог отнюдь не есть бытием и, менее того, исключительно самосущным и единосущным бытием, но всего лишь определенного типа вещью. И именно эта вещь и есть той субстанцией, которой природа является бесконечно разнообразным проявлением. То есть смысл пантеизма заключается в том, что Бог присутствует в природе пространственно протяженно. То есть всякое материальное проявление является пространственно протяженным божественным присутствием. То есть, по сути, есть Богом в какой-либо проявляемой форме. Как это объяснить, это целая философия пантеизма, вот наиболее ярко выраженная у Спинозы. Но любой пантеизм будет ходить и говорить вам, что вот этот ковер – это Бог, этот паркетина – это Бог, эти стены – это Бог. И будет приводить кучу умозаключений, подтверждающих вот это вот безумное представление. И многие, кстати, из посторонних критиков часто путают, приписывая и Сведенборгу пантеизм, о чем мы с вами будем говорить чуть-чуть позднее. И вот, как говорит далее Талк, против этих, а также и тысяч подобных форм заблуждения и нечестивости ума, не существует более действенного предохранения, нежели учение о наитии, как оное открываемо в духовной философии божественного слова. Ибо во всем многообразии различных философских систем не существует ни единой, которая одновременно, сообщая бы столь истинное и поэтому наиболее совершенное представление о единственном сущем Господе Боге, в то же время разрешала бы это наисложнейшую из всех философских проблем, посредством которой становится возможным осмысление возможности сосуществования раздельного с Творцом сознания в полной и полной внутренней свободы этого самого тварного сознания с вездесущим и всемогуществом Творца, в то же время являя, каким именно образом материальный мир пространства и времени может быть сотворяем из внепространственного и вневременного Бога. Вот я не раз уже получал как бы ответки от людей, которые, слушая выводы, делаемые из латинского слова, что на самом деле никакого такого человеческого сознания, существующего параллельно божественному, не существует, как тем более не существует никакой такой материальной вселенной, и что жизнь всякого человека есть Господне присутствие в нем, в том числе и сознание его есть эманация божественного присутствия в нем, то тогда, если это воспринимать примитивно-линейно, то у них возникает такое представление, а что ж тогда получается, что Господь и зло делает в злых людях, если не человек не существует как самостоятельное существо. Так вот, единственный способ осознать, что на самом деле при отсутствии всякого актуально существующего самостоятельного сознания и при наличии того, что Господь из вечности является единственной жизнью и единственным действием во всяком сознании, что тем не менее не Бог ответственен за все извращения, за все зла, которые творятся на уровне природного восприятия, а что за это ответственен человек, который обладает при этом совершенно полной свободой. Единственный способ это все привести в соответствие и сложить вместе, этот способ заключается в исследовании и осознании учения о наитии, которое является наряду с учением о соответствиях и представительствах и наряду, допустим, с некоторыми другими учениями, оно является одним из самых основных учений латинского слова, без которого серьезно пытаться подойти к его осмыслению попросту невозможно. И вот именно об учении наития и начинает с нами говорить латинское слово, вот в этой, с нами начинает говорить Талк вот в этой вот 11 главе своей книги «Истинное христианство». Вообще, чтобы уразуметь, откуда именно простекают все вышеописанные заблуждения сознания человеческого, пытающегося из природного рассудочного, мыслящего и формируемого исключительно по видимостям и ложностям чувственного восприятия в пространстве и времени, хоть как-то осмыслить основание и возникновение Вселенной, доступной чувственному восприятию, нам следует обратиться сейчас к следующим цитатам из латинского слова, взятым из книги «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». Там было сказано: «Всякий, кто только мыслит по незамутненному разуму, видит, что Вселенная сотворена не из ничего, ибо видит, что нет ничего такого, что могло бы соделаться из ничего, ибо ничто и есть ничто, и сделать что-либо из ничего есть логическим противоречием. Всякое же противоречие противно свету истинного, происходящего из божественной мудрости. И ничто такое, что не про, а ничто такое, что не происходит из божественной мудрости, не происходит также и из божественного всемогущества. То есть само сотворение из ничто противоречит божественному истинному из божественного доброго. А как нам известно из предыдущих мест этой книги, вся Вселенная была сотворена божественным добрым посредством божественного истинного, или же, что почти адекватно, божественной любовью посредством божественной мудрости. То есть а поэтому...
Вот.
Мы с вами это, кстати, не раз обсуждали, но тебя, к сожалению, тогда не было. Да, но мы сейчас еще попробуем опять же на этом сосредоточиться. На эту тему были целые занятия.
Кто это мы ответил?
Мы все вместе попробуем это выяснить. Да. Всякий, кто мыслит по истинному рассудку, видит также, что все сотворенное происходит из такой субстанции, которая есть субстанция сама в себе. Ибо только такая субстанция есть самобытие, из которого все, что есть, могло восприять свое существование. А как Бог один есть субстанция сама себе, и потому само бытие, то ясно, что начало существования во всех предметах не может происходить ни из чего другого. Многие видели эту истину. Рассудок показывает ее, но никто не осмелился утвердить ее из того опасения, чтобы не прийти через нее все к той же мысли, что сотворенная Вселенная есть сам Бог, если допустить, что она от Бога, или чтобы не подумать того, что природа произошла сама из себя, и что поэтому во внутреннейшая природа есть то же самое, что называют Богом. То есть человек, верующий в Бога в человеческом, Бога как в человека, не может допустить вот этой мысли сотворения Вселенной Богом и самого себя. Если же какой-либо философ пытается проводить такую идею, то он с неизбежностью должен превратить Бога в некую такую вещь, как это сделал Спиноза, в некую такую субстанцию, которая на поверку оказывается той же материей в своих внутренних духовных основаниях. Потому что поскольку мы в базовых вещах видим вот ковер, там, стена и так далее, мы видим только вещи, сложно предположить, что Бог как человек присутствует в вещи, и что она является продолженностью его человеческого в реальном существовании. Поэтому любой пантеист с неизбежностью низводит божественное до некой такой особой субстанциональной вещи, которая протяженностями присутствует в природе. А сознание, с его точки зрения, это уже некое вторичное, формируемое посредством комбинации вещей, химических элементов, физических элементов, физических действий самих собой. Но Спиноза – это просто самая как бы идеальная философия пантеизма, наиболее логически доведенная до конца. Таким-то образом многие, хотя и видели, что все приняло свое существование от Бога и избытие его, однако далее этой первой мысли не смели отойти, боясь, чтобы как-нибудь не запутать разума своего в такой гордиев узел, из которого после этого они не смогли бы выпутаться. Причина же, почему действительно не могли бы они после этого выпутаться из него, та, что они думали о Боге и о сотворении Вселенной Богом из времени и пространства, или же по времени и по пространству. Составляющих собственность природы. Понять же Бога и сотворение Вселенной из природы ни для кого невозможен. Меж тем, как всякий, у кого только разум находится хоть в некотором свете внутреннем, может понять природу и сотворение ее из Бога, ибо Бог пребывает вне времени и вне пространства. Известно, что все и каждое во всей Вселенной сотворено Богом, почему Вселенная со всем и каждым в ней и называется в слове «делом рук Иеговы сущего». Говорят обыкновенно, что мир во всем объеме своем сотворен из ничего, а о нем не имеют обыкновенно идею, как о чем-то совершенно ничем. Из совершенно же ничего ничего не делается. И никакое что-либо сделаться не может. Это истина весьма неизвестная. Поэтому и Вселенная, как образ Богом, и поэтому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. То есть в Боге и от Бога. Ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Сотворить же из ничего, которое не есть то, что есть, составляет совершенное противоречие. Однако же сотворенное в Боге от Бога не есть продолженностью по какой-либо пространственности от Него. Ибо Бог есть бытие само в себе, а ни в чем сотворенном нет ничего такого, что было бы таким бытием. Если бы в сотворенном было что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолжением от Бога, а продолжение от Бога было бы Бог. Ангельская идея об этом состоит в том, что сотворенное в Боге от Бога подобно тому, как если бы что-либо было взято человеком из его жизни, но с отнятием из оного этой жизни. И, следовательно, было бы таково, что хотя оно и оставалось бы сходственным с его жизнью, но не было бы его жизнью. Ангелы подтверждают это из многого существующего в их небе, где, как они говорят, они пребывают в Боге, и Бог в них, но со всем тем они не имеют в бытии своем ничего божественного, которое в себе есть Богом. То есть первая мысль, которая тут вот звучит, это то, что Вселенная была сотворена Богом в Боге же. Почему? Потому что существует только Бог. Ничего не существует. Это когда человек начинает задавать вопросы вроде вот где же Бог сотворил Вселенную? Или, например, что было до того, как Бог сотворил Вселенную? Вот в свое время, когда приставали к Августину с вопросом, что было до того, как Бог сотворил пространство и время, он отвечал, что существовал ад для любителей задавать каверзные вопросы. То есть, когда человек, мыслящий по пространствам и по временам, пытается понять, что же было до сотворения мира, у него ум заходит за разум. Потому что в его представлении, как он мыслит по продолженностям, там, где что-то начинается, до этого должно быть что-то другое, до того, как оно начинается. Да. Это логично. Пространство, оно всегда-то. Вот такая фраза: пространство не терпит пустоты. Если есть пространство, то оно должно быть чем-то наполнено, какими-то предметностями. Потому что нет пространства, как некой такой абстрактной сущности. А пространство фактически состоит из предметов, его составляющих. Но когда люди начинают думать, что есть некое такое абстрактное пространство, вне предметности его составляющих, вот отсюда у них начинаются все вот эти вот как бы недоумения. Но если Бог в себе абсолютен, он из себя должен представлять нечто, в чем оно просто есть. Вот что мы можем знать о Боге? Только то, что Бог это есть. В частности, мы можем знать, что Бог это любовь. Мы не можем иметь никакого представления о том, какого рода любовь Бог. Потому что любовь, которую мы знаем, это любовь в в своих проявлениях, ограниченных в пространстве, временном и конкретном человеческом сознании. Но кое-что мы можем знать. Вот, например, на эту тему была целая проповедь. Вообще, зачем Бог сотворил человека? Потому что Бог есть любовь, а суть любви в том, чтобы благодетельствовать кого-то вне самого себя. О, мы уже кое-что можем знать. Мы не можем это знать, как оно в Боге все пребывает, но мы на своем человеческом уровне можем дать некий атрибут божественной любви, что она не может существовать удовлетворенно, пока она не дарует себя кому-то другому. Но если нет ничего, кроме Бога, и если Бог не может сотворить такого же Бога, как Он сам, потому что это противоречие, два абсолюта взаимоисключают друг друга, два абсолюта не могут существовать совместно по определению. Соответственно, Он должен сотворить кого-то, но этот кто-то не будет абсолютом. И где Он может это сотворить? Только в себе, в своем собственном сознании от вечности. Еще мы можем знать, что Бог от вечности человек. Потому что мы люди, потому что Он в нас пребывает, сотворяется по своему образу. Вот то, именно потому, что мы люди, мы должны понимать, что наш Творец – это человек. Это не что-то нечеловеческое или суперчеловеческое, а это человек, но абсолютный. А что значит абсолютный человек? Вот такие вопросы. Это мы можем уже только как бы предполагать. Точно мы знать не это, потому что ограниченное сознание не может обнять абсолютного. Это совершенно очевидно. То есть мы не можем познать Бога из самих себя, но Бог по своей абсолютному всемогуществу может так нам открыться, чтобы мы его в какой-то степени могли понимать и познавать. В той степени, в какой мы вообще в состоянии что-то понимать и познавать. И в той же мере. А если Бог сотворил все в самом себе, то фактически, если вдуматься, Бог выдумал в себе творение. То есть творение – это божественные сны. И тут становится понятным вот это постоянный рефрен, идущий в латинском слове, что Господь, Бог от вечности сотворил Вселенную из своей божественной любви с помощью своей божественной премудрости. То есть божественная премудрость – это мышление в Боге от вечности. Это Он выдумывает частности творения и в себе самом мыслит их как отдельно от самого себя существующим. Это вот как мы, например, можем себе, вот как ребенок играет, он себя представляет пиратом. Этого пирата реально не существует. Но ребенок придает этому пирату значение реально существующего, абстрагируется от себя как ребенка и мыслит, что вот он в комнате играет. У него там есть какая-то палочка, он думает, что это сабля. И он ей придает значение. Для него это сабля вот в момент этой игры. Он не рефлексирует на тему сущности, игры, сабли, пирата. Он себя представляет пиратом на берегу моря с саблей, и в этот момент он для себя пират. И это вот этот вот ребенок с его слабым воображением. А представьте себе Господа от вечности, который своим абсолютным могуществом придумывает в себе вот это вот творение, и его абсолютная премудрость позволяет продумать даже самые малейшие детали этого творения. Вот наши придумки, они существуют очень условно. Если мы начнем в них копаться, окажется, что их нет, что сабля – это все-таки палочка, которую мы для себя решили считать за саблей. Даже вот эти вот компьютерные игры, где вроде бы, так сказать, прописываются какие-то детали, копни, и там ничего нет. Да просто наше воображение, подтверждая, так сказать, картинками определенными заставленными. То есть Господь сотворяет Вселенную из образности своей божественной премудрости. Вот эта вот фраза: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом». То есть Слово, как нам это известно из латинского из латинского писания, это божественная мудрость, логос. А что такое божественная мудрость? Или божественная – это образность. Вот любое мышление на самом деле в основе своей – это образы. Это потом уже оно облекается в слова, на нижних уровнях становится вербальным и так далее. В своей основе – это образность. То есть Бог от вечности, мысли абсолютными образностями, создает, и мы с вами на эту тему, у нас было целых 13 занятий, создает очень сложную иерархию образностей в образностях, которую, копая в самой этой иерархии, не находишь вот этих вот условностей. То есть вот возьмите вот этот стол, это стекло. Если мы сформируем для себя способ войти в его внутреннее, мы там что увидим? Мы там увидим отдельные химические элементы с помощью исследований. То есть мы его разложили на химические элементы. Это тоже образ в божественном сознании. Химические элементы разлагаются на молекулы, атомы, элементарные частицы. И наше чувственное постижение в каком-либо ученом, когда он все это осмысляет, он начинает, деля вот это вот, он что, он производит дифференциацию всего. Вот как это в общем математическом смысле, это дифференциальное исчисление. То есть он производит дифференциацию и говорит, что есть природа. Природа – это то, что существует вокруг меня, а оно состоит из химических элементов, а те состоят из атомов, а атомы из элементарных частиц и так далее. Вот чем занимались люди, которые создавали квантовую механику? Беда заключается в том, что на определенном уровне оказывается, что оно как-то не складывается, что эти частицы куда-то ускользают. Доходит до того, что Бор заявляет, что элементарная частица существует только в момент ее наблюдения. Потом появляется Бем, который создает свою теорию импликативной вселенной и утверждает, что во всей вселенной существует только одна элементарная частица. Все остальные – это способ нашего, это способ сознательного восприятия этой самой единой элементарной частицы. И он это доказывает физическими экспериментами. Это не просто рассуждение на тему, а он доказывает это физическими экспериментами. Потом он соединяется с физиологом Прибрамом, который исследует мозговые явления, и они создают вообще теорию голографической вселенной. Вот. И вот из этой теории следует, что то, что мы воспринимаем как некую такую самосущно существующую материальную реальность, что все это есть определенная голограмма восприятия человеческого сознания. Что нет никаких предметов, химических элементов, элементарных частиц, как самостоятельно существующие. А все это голограмма восприятия. Вот как голограмма. Вот яблоко вроде есть, только божественная голограмма совершения. Обычную голограмму пальцем ткнул, и все понятно. Запаха нет, вкуса нет, ощупать нельзя, только образность.
Не только восприятие, но и отражение. Это очень важно.
Но важно то, что в божественной голограмме, вот когда...
Она отражается.
Да.
Мы это не видим, потому что отражается.
Анатолий, давай, мы не спорим, да, потом. Да. Вот когда мы видим яблоко, оно не просто мы его видим, мы его можем пощупать, мы его можем укусить, попробовать на вкус, мы его можем, опять же, разложить лабораторно на химический элемент. Оно существует с достоверностью всех наших 5 органов чувств. И потому что оно существует с такой достоверностью, человек, мыслящий по пространству и времени, который принимает эту существующую вокруг него реальность за чистую монету, что она как-то существует, он начинает выдумывать для себя, как же она появилась на белый свет. То ли материалисты религиозные, которые говорят, что Бог сотворил эту вселенную, как часы запустил, и теперь она живет по своим внутренним законам. То ли это чистые атеисты, которые говорят, что существует только материя, в своих основах, но до которой мы не докопались. Вот люди, которые создавали, допустим, квантовую механику, они были, между прочим, чисто водоматериалистами. Это продукт материалистического воспитания и образования 19-го столетия, конца 19-го столетия. Взять Бор, взять того же Паули, взять того же Гейзенберга, все они чистые водоматериалисты. Но когда они погрузились в исследования, и когда они начали получать свои выводы, они растерялись, как вот приводится в этой книжке Табольта, один из этих физиков говорит, мне все время кажется, что когда стоит мне отвернуться, и Вселенная за моей спиной исчезнет. Они начали метаться, потому что их материализм, основанный на твердом убеждении, это материалисты декартовского толка, убежденные до этого, что вся Вселенная складывается из кирпичиков, неких атомов, как дом складывается из кирпичей. И вот эти декартовцы, докопавшись до этих кирпичей, никаких кирпичей не обнаружили. И они начали метаться. Вот один из выходов – это биом с его импликативной Вселенной. Потому что большинство… Вот есть такая фраза, что если вы говорите, что вы понимаете квантовую механику, значит, вы ее совершенно не понимаете. Вот это вот… Они пребывают в таком состоянии, настоящие ученые, имею в виду, которые понимают, в чем суть проблемы, что они как бы остерегаются выносить какие-то четкие умозаключения. Так вот, латинское слово является, как тут уже автор сказал раньше, вот этот талк, изумительным исцеляющим средством, которое позволяет объединить все это в одно целое и понять, каким же образом творение возникает в сознании Бога-Творца и при этом ни одно тварное вечность, ни одно тварное сознание не является в себе Богом, хотя является проявлением божественных качеств в чувственном восприятии, в основе которых лежит чувственное восприятие самого Творца. Но оно присваиваемо каждому тварному сознанию таким образом, что ему представляется, что вся эта Вселенная существует в чувственном восприятии пяти органов его чувств, и что его рассудок является порождением вот этой чувственной Вселенной, которая находится вне его сознания. И вот для того, чтобы сложить всю эту картинку в одно целое, нужно сосредоточиться на изучении науки о наитии, которая заключается в латинском слове. Книга «Духовное христианство» говорит следующее об учении о наитии. Среди всех тех различий, которыми эта система духовной философии, то есть латинского слова, отличается от всех остальных, наиболее поразительным и наиболее в этом своем различии наставительным является как раз оное, называемое в терминологии писаний Сведенборга учением о наитии. Учение, посредством которого изъясняемо сотворение, посредством определенного рода внутреннего духовного наития, представительствующего мира чувственных предметностей, учение оное является результатом одного из наиболее великих откровений, изъявленных человеку, и вовсе не составляет большого труда в усвоении этого учения, в его применении по отношению к структурности мира духовного. Те, кто изучал книги Сведенборга, они всегда четко вспомнят, что внешняя реальность в мире духовном появляется лишь как представительность по соответствиям внутренних состояний того духа, вокруг которого эта реальность является. Что никакой такой реальности для духа не существует, в которой он живет, но это наитие божественное, чувственное восприятие последней степени его сознания. Что нет тела, в котором обитает его сознание, но что все тело и все эти предметности, те же дворцы на небесах, там животные и так далее, которые дух воспринимает даже явственнее, чем человек, то, что окружает его, что все это на самом деле не существует вне его сознания, хотя чувственно воспринимается им с той же достоверностью, с какой человеком воспринимается то, что он полагает существующим материальным миром. Так вот, для мира духовного человеку новой церкви признать правдивость подобного рода утверждений латинского слова не существует особой трудности. Но вот то же самое порождает определенного рода сложности в применении оного к структурностям мира природного. Этому существует множество причин, главной из которых представляется то, что один из онных миров доступен нашему чувственному восприятию, и мы буквально обитаем в среде пространства и времени онного, что значит в среде всех обманчивостей онного мира. Тогда как, когда мы размышляем о мире ином или же духовном, то он им представляется нам чем-то весьма удаленным от нас, и посему, вопреки всему тому, что противоречит в этом откровении нашим обычным чувственным представлениям, мы все же весьма склонны полагать, что чувственные образности в одном мире, где все исключительно духовно или же ментально, должны вплоть до самых своих телесностей и чувственного восприятия онных телесностей быть принципиально отличающимися от таких же чувственных образностей в ином или же природном мире, где все сущее представляется непрерывно свидетельствующим о своем актуальном или же проистекающем из собственных внутренних причинностей, свойственных некой такой, независимой от воспринимающего сознания материальности, существования, перед воспринимающим онные образности сознания. То есть нам очень сложно принять ту идею, что этот стакан не существует независимо от нашего сознания, но что он есть лишь выражением определенных внутренних сущностей, находящихся в нашем сознании, но выражаемых настолько ярко для нашего чувственного восприятия, что он для нас фактически является чувственно существующим. Потому что рассуждение о реальности – это одно дело. А вот чувственное прикосновение, восприятие всеми пятергами чувств – это другое совсем. И для нас реально то, что мы можем ощупать, увидеть, услышать, попробовать на вкус и определить температуру. То есть об этом уже было в одном из предыдущих занятий, о том, что такое реальность, где мы с вами разбирали этот предмет. И когда приводится выдержка из латинского слова, где Сведенборг, разговаривая с духами, которые тоже не хотят принять то, что их так называемая реальность, она совершенно ирреальна и не существует вне их сознания, он говорит, что даже если бы эта ваша реальность действительно существовала вне нашего сознания, то есть если бы вы могли уйти, она осталась, ваше чувственное восприятие ее не было бы совершеннее. То есть чувственное восприятие, оно одинаково и в том случае, и в том случае. Оно не может стать более сильным от того, что это существует. Но, говорит, если вы понимаете реальное положение вещей, это влияет на вашу способность к мышлению. А ваша способность мышления является внутренней основой вашего духовного восприятия. Вот почему человеку очень вредно выносить из мира ложные представления. Вот Сведенборг описывает, люди, которые в этом мире не верили в существование жизни после смерти, атеисты, материалисты, они и в том мире не верят, что существует жизнь после смерти. И как их не убеждают, они продолжают искренне верить в то, что они продолжают существование в материальной реальности. И ничего их сознание не может изменить. Человек, не принявший Господа в этом мире, не может принять его и в том мире. Человек, не веривший в Бога в этом мире, никогда не поверит в Бога в том мире, где он с ним непосредственно постоянно соприкасается. Он будет обитать в аду, в котором он будет отрицать бытие Божие. Вот почему человеку важно формировать правильное постижение и разумение. Потому что все заблуждения будут его потом очень тяжело мучить. Это вот как в описании у Сведенборга с Лютером ситуация, который выдумал доктрину спасения одной веры, который ее пропагандировал, который, пришедя в тот мир, был разубежден ангелами, и они его убедили, что это все ерунда, и который не мог от нее избавиться, потому что он из мира вынес убеждение, что оно есть. Но, как говорит Сведенборг, поскольку в молодости он был монахом католической церкви, верил в то, что для спасения нужно делать добрые дела, когда он смог вернуться в эти состояния, в которых он был как монах католической церкви, в этой католической вере, в спасение посредством добрых дел, он смог закрыть в себе вот эти представления, которые сам же себе сформировал в мире природном навсегда. И этим был спасен Господом и извлечен из преисподней, которую он сам же для себя соорудил. А вот Меланхтон, один из его последователей, который усвоил эту чушь с молодых ногтей и в нее всегда верил, он так и не сумел из этого выкарабкаться. Хотя он и знал, что Лютер это опроверг и оставил, что это все ерунда. Вот почему очень важно формировать свое сознание истинностями. Это важно и для будущей жизни, и даже для этой жизни. Потому что нам известно, что Господь спасает человека, образуя его волительное в его рассудочной части и прививая его собственное волительное. И это волительное, которое называется благолюбием, то есть любовью ко благу, оно может прививаться только согласно тем формам истинного, которые формируются в человеке в его рассудочной части. А и его даже добрые дела, которые он делает, зависят от того истинного, которым сформировано его рассудочное. На эту тему у нас, кстати, был целый доктринальный класс, который называется, что качество доброго творимого человека зависит от качества понимания им истинного. И качество совести человека, опять же, его совесть становится все совершеннее по мере того, как он совершенствуется в понимании истинного. И вот как дальше продолжает насчет наития Талк в своей книге. Что касается мира природного, то оное или же подобного рода представление есть той ошибкой, которая с необходимостью должна быть отброшена, если только мы действительно хотим хоть сколь-нибудь продвинуться в постижении именно внутреннейшей истинности. Но не существует ибо не существует совершенно ни малейшей разницы между этими двумя мирами, или же миром природным и миром духовным, относительно внешнего формообразования в их явлении чувственного восприятия сознания. Ибо действительно, оба эти предполагаемые мира есть ничем иным, как лишь двумя раздельными состояниями воли и разумения, и не существует совершенно никакой разности во внешнем чувственных проявлений в обоих так называемых мирах. Ибо оных мира являются исключительно представительствующими мирами. Ибо оба они есть лишь следствиями, проявляющими посредством бесчисленного разнообразия всех своих внешних чувственных образностей, ментальные сферы сознания, духовные или же природные, посредством которых оны, чувственные образности, формируемы в восприятии того сознания, которому оны являют. Вот на прошлом занятии, как раз по книге Талка, и показывалось, вот помните, что разница между миром природным и миром духовным лишь в той ментальной сфере, с помощью которого воспринимается божественное наитие в последнее или же чувственное начало. И вот на примере и вот этой достопамятности любви супружества показывалось, что в зависимости от того, какая сфера проявлялась в сознании у Сваденборга, сфера природная ментальная или же сфера духовная ментальная, он созерцал или же природную, или же духовную реальность. И когда он созерцал природную реальность, он становился невидимым для духов. А когда он созерцал духа, он становился, но он не становился, правда, невидимым для людей. Вот почему? Потому что он одновременно как бы пребывал в двух сферах. В обоих так называемых мирах они формируемы посредством наития божественной жизни, упокаиваемой в чувственном восприятии крайней раздельной степени тварного сознания. Вот все наше чувственное восприятие – это на самом деле постижение восприятием божественной жизни. Вот как Господь из своей божественной жизни в себе нас формирует, ограничивая проявление своей божественной жизни, превращая их как бы в действие в пространстве и во времени, в которых он пребывает вне пространства и вне времени и в этих самых действиях, но пребывает во всей своей полноте, он создает человеческие ментальные сферы нашего сознания. И поэтому нам представляется, что мы формируемся событиями, происходящими в некоем материальном мире, на последовательности восходящей. Хотя в последовательности нисходящей, там, где работает вот это вот наитие божественной жизни, оно нисходит с высших степеней до низших и лишь упокаивается в самой последней или же ментальной сфере человеческого сознания. Истина эта пребывает в совершенном антагонизме по отношению к видимостям всех чувственно воспринимаемых вечностей этого природного мира, или же по отношению к тем совершенно ложным умозаключениям, которые сознание природное образует своим мышлением относительно онных видимостей. Но эти ложные умозаключения с необходимостью должны быть переосмыслены. И по мере такого переосмысления мы будем становиться все более и более способными к постижению и к постижению совершенно ясному того, что созидающее, формообразующее наитие божественной жизни отнюдь не простирается далее чувственного восприятия в сознании. Или же оно не простирается в некие такие предполагаемые человеком к актуальному существованию пространство и время. Сколь бы соблазнительной не была бы противоположная видимость для чувственного восприятия нашего сознания. И что совершенно аналогично, чувственным заблуждением есть полагать, что Господь Бог сотворил и приуготовил к независимому от себя существованию некий такой пространственный мир. Или же из своего собственного сущего, или же из какого-либо там ничто, и затем поместил человека в среду оного, дабы он и человек мог бы извлекать из этого материального, независимо ни от чего существующего в самом себе мира, посредством некоего такого физического наития, или же наития из материального в духовного, те составляющего, из которых его сознание затем с необходимостью и должно быть образуемо. Ибо все это является лишь совершенно беспочвенными фантазиями, которые моментально развеиваются, стоит лишь взора нашего коснуться самым первым лучам подлинно живого солнца истинности духовной, если только оное взойдет над нашим духовным горизонтом. То есть смысл в том, что Вселенная формируется, можно сказать, одномоментно, хотя это немного, так сказать, условно, каждый момент существования жизни человеческой формируется Господом отдельно. Нет никакой такой материальной Вселенной, идущей от большого взрыва через какие-то эволюции звезд и планет и так далее, вплоть до формирования неких планет, и на этих планетах путем эволюции животных организмов, формирования человеческого тела, в котором зарождается человеческий разум. Все это лишь представительности по соответствиям. Божественный театр в самом божественном сознании, где каждое, скажем так, четырехмерное моментальная голограмма, как бы прорастая и соединяясь с другими четырехмерными голограммами, создает театр представительностей, по которым можно изучать внутреннее состояние творения вне пространства и времени, и который в своем самом внутреннем выражении дарует нам образ божественной человечности Господа в нашем восприятии жизни. Но дальше мы эту тему мы с вами уже будем продолжать и подробно развивать и рассматривать вот тему наития, тему образования как бы вот этой внешней вселенной в сознании утварного сознания в следующий раз на следующем занятии. Аминь. Ну, а теперь вопросы.
Всем все понятно.
Ну, если вопрос вам будет развит уже более такое широкое обсуждение, то есть...
Но опять же, мы все это обсуждали. Вот если взять вот эти записанные доктринальные занятия, проповеди, мы последние 4 года только и занимаемся, что обсуждением этой темы. Подходим к ней с одной стороны, с другой стороны. Ну, я, конечно, сначала прочел вот это вот Талка, я 2 раза прочел вот эту первую часть. Потом я начал ее развивать, а вот сейчас вот я перевожу и как бы... Ну, добиваю эти темы, уже складываю их в одно целое, нанизывая на вот эти тексты этих переводов. Но как бы все-таки та базовая идея, основная, вот для того, чтобы сложить все в целом, нужно понять несколько базовых идей. И самая базовая идея, которая из всех этих многочисленных подходов постоянно возникает, это та, что не существует творения вне божественного сознания, а в тварном сознании, как вторичное производное, не существует никакой такой внешней реальности, вне сознания. Ни у ангелов и духов в мире духовном, ни даже у людей в мире материальном. Как окончательный вывод, что все, что человек воспринимает как некая материальная вселенная, существующая пространстве по некоему такому изменяющемуся времени, все это и лишь есть способом восприятия.
Каким же способом?
Которое чувственным способом. То есть мы все воспринимаем чувственно, в виде чувственных образностей. И вот в этих наших чувственных образностях существует некая такая трехмерная материальная вселенная вне нашего сознания, в котором происходит изменение по какому-то времени. Но на самом деле существование этой вселенной всего лишь способ чувственного восприятия божественной жизни, из которого, вернее, на котором зиждется наше внутреннее сознание, которое в себе на самом деле находится вне пространства и вне времени. Вот в видимостях восходящей последовательности человек зачинается там, в утробе, потом рождается, потом живет от ребенка, приходит в состояние взрослого, как бы мудреет или хотя бы становится опытнее, ловчее в этом мире, потом доживает до своей смерти и умирает. Но дух-то человеческий существует вне пространства и вне времени. В нисходящей последовательности человек формируется, каждое отдельное сознание формируется как единое целое. Но в нисходящей последовательности это целое в божественном восприятии. Вот Господь придумал вот этого человека. Но вот смотрите, когда ребенок играет в пирата, пират не существует вне сознания ребенка. Да, ребенок прикидывается для себя пиратом, но пират при этом не чувствует себя как существующим отдельной личностностью. Вот должно произойти нечто, что придуманного Господом человека превращает в человека для него, для себя непридуманного, который чувствует себя реально существующим.
Да, и что же?
И вот эта вот точка, бифокация можно назвать, там, где последовательность нисходящая, которая происходит путем наития божественной жизни, нисходящего по степеням творения, обращается в последовательность восходящую.
А конкретно?
А последовательность восходящая возникает где? В рассудочном восприятии. Вот человек, он начинается в самой последней или же природной степени сознания. Можно сказать, даже в материально-чувственной. То есть, когда человек начинает осмыслять себя...
Перцепцию создает.
Существует, да, осмысление, да. Вот он думает, что я существую. Он чувствует, не просто думает, что я существую, а он выводит это из своих чувств. Я существую. Я вот, ну, кто там помнит себя, когда он был в утробе? Никто, конечно. Ну, некоторые помнят себя там с двух, с трех лет, кто-то там с четырех, пяти, большинство.
Мы о Боге говорим, а не о утробах.
Нет, мы о
человеке. Почему умный мудрец написал вот эту книгу, интервью, что они материалисты, хорошие вещи написали, а потом, что же вы куда въехали?
Вот а материализм возникает в процессе такого осмысления?
Никак она возникает. Возникает.
А вот я сейчас покажу. До падения, сознание, вот осмысление на природной степени восприятия формировалось Господом из его божественной перцепции. То есть человека как бы водили за руку. Он понимал, что все это только видимости.
Да.
Вот. Человек возникающий.
Нет, он как раз нет.
Господь в человеке,
Господь?
Как человек, да. Но это выглядело как человек понимает, что это все только видимость. Вот, как говорится, что ангелы самых высших небес, это есть в книге Божественном Провидении, они понимают, что это Господь в них живет. Они не хотят чувствовать, что они живут сами, они хотят, чтобы в ним наиболее ясно Господне сознание проявлялось. И именно поэтому Господь им дает чувствовать себя раздельно существующими от Него. То есть, чем больше человек, чем больше сознание понимает ангельское, что в нем живет, чувствует и существует только Господь, тем больше Господь в этому сознанию позволяет чувствовать отдельность от самого себя и как бы самостоятельное существование.
А если оно не понимает, преодолеет, что получилось?
А получается вот то, что получается. То есть современный человек, он очень...
Преодолеет.
Про Эмидов тоже была своя перцепция. То есть
я
вот...
понимаю, я говорю о перцепции преодолитов, которые превратились в грешников.
А вот то, что произошло после падения, но это уже не преадамиты, это уже люди духовные.
Нет, преадамиты тоже. Вот Люцифер, змея, и есть преадамит.
Нет.
А ну, мы тоже.
Ну, возьми, послушай, я не буду сейчас пересказывать все. У нас есть 3 или 4 занятия про Домитов. Послушай. Ну. Вот я тебе их скинул, принес сейчас на флешке, ты сейчас их послушаешь.
Вот, объясни, в чем моя ошибка?
Вот я сейчас объясню. Про Адамиты...
Были
у них...
до Адама и Евы.
Да, до древнейшей
церкви. И змей приполз от них лагеря.
Нет.
А куда? Нет.
Змей – это вообще чувственное в самих людях древнейшей церкви.
Нет, он как раз концепцию давал. Съешьте! И не упадет.
Стоп, стоп. Вот ты почитай первую главу «Тайн небесных». Там все это описано. Не надо фантазировать.
Хорошо,
надо взять...
Да, я же не отвечу,
ну,
я
хорошо.
Себя говорю.
Да,
и
ну давай
постой. Что это нам дают?
Вот. Вот для начала нужно взять и почитать первую главу «Тайн небесных». Тогда мы сможем разговаривать предметно. А пока это все как бы какие-то твои представления, почему я должен их расформировывать.
Ну, а как?
Почитай.
Ну,
тогда мы будем
давай,
говорить предметы.
Мы сейчас обсуждаем конкретную
тему.
Да,
тем более, что мы обсуждаем.
Почему пришел Люцифер до?
Ты не хочешь поднять все те материалы, которые перед этим были изложены.
Я уже не
буду
это
ясно.
Мне это время все это поднимать. Я сейчас
возьму. Ты уже 4 года говоришь, что у тебя нет времени, и все равно не поднимаешь.
Хорошо, объясни ты.
Ты стоишь на месте.
Объясните.
Я же тебе говорю, надо поднять все эти материалы.
Откуда появился Люцифер?
Надо поднять все эти материалы.
Вот подними и покажи мне.
Если ты сам...
Нету в первой... Нету в первой... Постой. Нету. Люциферов существует только в твоем воображении. Нету в первой главе.
Это святая, святые слова из Библии.
Нету там этих слов.
Люцифер светоносный пришел.
Это твои фантазии. Это твои фантазии. Вернее, не фантазии твоих, а тех, кто тебе вкладывал. Вот если бы ты читал Библию, ты бы знал, что никакого Люцифера в первой главе книги Бытия нету.
Нет, я не говорю, что первая и вторая, но об этом...
А мы говорим о первой главе, о древнейшей церкви. Не надо смешивать все на свете и выводить для себя фантазии. Надо держаться за первоисточник.
Александр, тут в чем дело? Вот это, что ты говорил, это известно уже 1000 лет. Почему рождаются атеисты? Почему нагло смотрят в глаза Всевышнего и говорят, тебя нет?
Они его не видят.
О, почему они?
Потому что они лишены перцепции и мыслят только по чувственным, которые они, подтверждая рационально, превращают в ложность.
Вот если бы была перцепция, вы дали бы нужную перцепцию, они бы стали
заткнуть. Они обратили бы ее в адскую перцепцию моментально, потому что у них падшая волительная.
Какая адская перцепция?
Адская. Есть адская перцепция.
Чем она излучает? Ведь там же нету Бога. Она идет только от Бога. А как она сама?
Но она по пути извращает. Она по пути извращается падшей волительной.
По какому пути? А кто это нам представит?
Ну, хорошо. Это
ну,
я
Александр,
сейчас не буду...
Это самое главное. Иди в любую церковь, в любую. Тут... Они тоже это...
Для этого нужно понимать, что есть волительное, что есть рассудочное в человеке, как они отличаются, как одно воздействует. И я тебе сейчас все это буду рассказывать. И
мне
ты присутствовал...
Надо, я это все знаю, я сюда не отдельно
хорошо.
Прихожу. У тебя все хорошо, а когда я своим документом прихожу...
Ну так тем это, конечно.
И они у них огромные козыри.
Стоп, ладно, давай сейчас пока
я
прекратим. Да. А может, кто-то есть еще у кого-то какие-то вопросы?
У меня есть вопрос больше по отношению, то есть в духовном мире, но это такая тоже очень широкая тема, уже предлагаю это обсудить уже.
Хорошо, хорошо. Может, есть еще у кого-то вопросы именно по этой теме?
Нет, ни у кого. Все поняли.
Хорошо, давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Дело в том, Анатолий, что вот люди, за эти записи, они потом переслушивают дома.
А что?
Переслушивают.
Что переслушивают?
Записи.
Эти люди.
Да.
А те, почему Сведенборг не стал вселенским учением?
Потому что люди не хотят истины.
Да,
нет!
Сейчас.
Потому что Библия – это одна страна и один Бог. А у Сведенборга, кажется, немножко другой. Вот в чем дело.
Нет, дело не в этом.
Уже?
Вы пытаетесь сейчас...